Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о деньгах. На днях министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему наше государство не раздает деньги населению. Ну, чтобы поддержать не только людей, сидящих на карантине и в самоизоляции, но и экономику в целом, как это делают во многих других странах. Вот буквально цитата из господина Силуанова. «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, можно было бы потратить триллионы рублей». А в Центробанке, в принципе, согласны с господином Силуановым, там говорят, что прямая раздача денег приведет к взрывной инфляции, и на эти обесценившиеся деньги будет сложно что-то купить, ну, как было в начале-середине 90-х годов. В общем, наши власти нас пугают, власти США, Германии, до того же Сингапура, ну и так далее, других стран, а просто раздают деньги людям. Для того, чтобы
кукушка
поддержать.
По поводу выступления Силуанова и Центрального банка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Это Центробанк и Министерство финансов.
Совершенно справедливо.
Две стороны одной медали.
Ну, во-первых, нужно понять, откуда берутся деньги. Во-вторых, а кому и почему их нужно раздать?
Ну, говорят, что нужно раздавать населению, в первую очередь.
Тут важно помнить, что при всех обстоятельствах человеку должна быть дана возможность получить от общества то, что он сам дал обществу. Внимание! Человек может получить от общества то, что он сам дал обществу. Но, учит нас Генри Форд. Генри Форд – заслуженный капиталист Соединенных Штатов Америки. Если он ничего не дал обществу, то ему и требовать от общества нечего. Так и получается, что он прав, Дмитрий?
Слушайте, возможно, прав. Но вот смотрите, я как честный налогоплательщик уже почти 30 лет поддерживаю наше государство. Теперь я жду взаимности.
Подождите. Давайте вернемся еще раз к формулировкам, да? Человеку должна быть дана возможность получить от общества то, что он сам дал обществу. Безусловно, если вы дали обществу налоги, пенсионные отчисления, фонды социального страхования, то вы имеете право на это.
Угу.
А если вы получали зарплату в черную, не платили налогов, ничего не делали и не собираетесь делать, то вы, когда приходите в государство и говорите «дай, вылечи меня, спаси меня, это что ради-то?» То есть, если вы хотите что-то получить от государства, вы хотя бы государству-то что-нибудь дайте.
46% моих доходов на протяжении последних лет 20, как минимум. Ну, вот это то, что я дал обществу.
Но
то,
это вы дали обществу. Вы хотите сказать, что кроме вас у нас в обществе все платят налоги, пошлины, фонды и все социальные отчисления производят? Вы это хотите сказать, Дмитрий?
Это отдельный вопрос.
Получается тогда, что Генри Форд полностью прав. Но, давайте вначале определимся, откуда возникают деньги.
Давайте, да.
Немного истории. В 1881 году некто Стасюлевич пожаловался известному писателю Салтыкову-Щедрину. «Беда», прямая цитата, «мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков». А Щедрин ему ответил: «Это еще ничего. Скоро вам за 100 рублей в морду будут давать».
Ну, это известный исторический анекдот.
Это какой? Это факт? Воспользуемся еще одной цитатой заслуженного капиталиста Генри Форда для пояснения, сказанное Салтыковым-Щедриным. Итак, нужно помочь народу правильно ценить деньги. Нужно сказать ему, что такое деньги, и что создает деньги, и в чем заключается уловка, посредством которой государство и народы попадают под власть нескольких отдельных индивидуумов. Нужно, чтобы доллар оставался 100-центовым. Это столь же необходимо, как то, что килограмм бы имел постоянно 1000 грамм, а метр 100 сантиметров. А что такое 100-центовый доллар? Это доллар, привязанный к золотому эквиваленту, как я понимаю.
Ну, да это доллар, который уже много-много лет вообще ни к чему не привязан.
Вот. А теперь обратите внимание, что Салтыков-Щедрин пишет про обмен 100 рублей, про девальвацию рубля в 1881 году. Вам это ничего сегодня не напоминает?
Ну, девальвации мы проходили уже неоднократно на протяжении последних 30 лет.
Сейчас мы проходим девальвацию, связанную с падением цен на нефть.
А я удивлен тем, что все это не только современные реалии, это еще и 19 век, Россия.
Да, но уже в 1891 году это будет другая Россия и другой рубль. А в 1895 году, как раз благодаря толковому тарифу таможенному, Менделеева Сергеевич Витте проведет денежную реформу, и Россия получит золотой и коммерческий рубль. И если бы не потеря тарифа в 1904 году из-за безответственности и безнравственности Николая II, то в Российской империи все было бы стабильно, не было бы никаких революций. И развивалась бы внутренняя фабрично-заводская деятельность.
Это сослагательное наклонение, мы это уже проходили.
Это точно сослагательное наклонение, но, Дмитрий, чем же определяется курс рубля, из-за которого можно получить, по меткому выражению Салтыкова-Щедрина, в морду?
Ну, это очевидно. Соотношение ввоза к вывозу и баланс между добавленной стоимостью товаров, которые мы вывозим за границу, товаров, которые мы ввозим из-за границы.
Собственно... Это вам, Дмитрий, очевидно, поскольку мы с вами 2 года этим занимаемся. А в нашем правительстве это не очевидно, понимаете? Сказать, что поэтому министр... то, что вы говорите, совершенно верно.
А министр финансов, Центробанк, они...
Министры финансов приходят и уходят, а мы с вами люди, наши русские люди, они остаются и смотрят на все это безумие. Так вот, вы совершенно правы. Значит, все зависит от того, что мы производим сами на территории Российской Федерации и что мы ввозим на нашу таможенную территорию за границы, так?
Так.
Значит, получается, что нужно дать деньги, во-первых, тому, кто раньше отдавал средства государству, платил налоги, пошлины, оплачивал пенсионный фонд и другие фонды, так? Такие, как Дмитрий Делинский.
Так,
и безусловно. Сергей Кубин, да?
Угу.
Так ведь, да?
А тут сразу следующий вопрос возникает. А куда эти люди эти деньги потратят? Потому что, смотрите, противники идеи раздачи денег населению говорят, что мы с вами тут же их проедим. И на этом нагреются только торговые сети, большая часть которых, кстати, в нашей стране, она не российская. Они зарегистрированы за границей и платят налоги там. Еще один важный момент. А какие товары мы будем покупать в этих магазинах?
Это самый главный вопрос.
Иностранные? С уплатой или неуплатой пошлин?
Конечно.
Или товары внутренней промышленности, которые произведены в нашей стране?
Что касается пошлин, нам все известно. Обобщенная пошлина по российскому государству нынешнему 12,5% усредненная. А должна быть 39%. Есть разница?
Есть, конечно.
Принципиальная разница?
Принципиально.
В бюджет собирали при царе-батюшке 38-39% от таможенных пошлин. И 20% собирали от алкоголя. А сегодня не собираем ничего.
Так.
Тогда нужно дать деньги, кроме всего прочего, то, что вы сказали, тому, кто потратит их на развитие внутренней фабрично-заводской деятельности. А также тем, кто намеревается это делать. И тут государство должно выделить именно тех, кто развивает внутреннюю промышленность и производство. Теперь давайте вспомним, Дмитрий, а откуда взялись наши современные миллиардеры и банкиры? Откуда? От сырости, от большого ума и трудолюбия. Вот там, скажем, Смоленский, Гусинский, Ходорковский и многие-многие другие, пусть не обижаются, что мы их не называем. Ну как, комсомольцы и прочие прохиндеи вдруг в одночасье разбогатели и стали банкирами и нефтяниками?
Ну, насчет комсомольцев и прочих прохиндеев, Сергей Викторович, не обобщайте. А во-вторых, ну, это общеизвестный факт. Это все сливки кооперативного движения времен Горбачева.
Так.
То есть вот тогда все это начиналось.
Так. Значит, получается, что очень даже тепло с точки зрения детской игры и даже горячо. На самом деле, вся эта публика, которую вы сказали не обобщать, не обобщаю, воспользовались статьями 10 и 23 закона о кооперации. А по существу это был и есть, и сегодня остается легальный способ обналичивать деньги. Вот почему у нас два мира. В одном мире у нас живет государство, а в другом мире у нас живут люди. Государство получает доходы только от энергоресурсов, а люди делают вид, что они платят налоги. Кстати, многие думают про себя, что у них лично недостаточно предприимчивости или смекалки для ведения дел. Так вот, уважаемые радиослушатели, не волнуйтесь, это не так. Это не их предприимчивость, а их мошенничество и подрыв экономических устоев государства. Все первичные капиталы с точки зрения миллиардов, триллионов и так далее, получены были, как правило, через обналичивание денег. Дмитрий, еще один у меня к вам вопрос. А что это вот за такие удачливые компании AliExpress, Wildberries, Alibaba и другие? Откуда у них такие большие деньги? И, может быть, они тоже суперодаренные?
Ну, слушайте, ну это интернет-торговля. Вероятно, поэтому и успех, человечество осваивает новые способы потребления.
Да, этот успех в кавычках имеет другое название и причину. по существу это узаконенная, подчеркиваю, узаконенная контрабанда иностранных товаров в больших объемах и привоз их на территорию Российской Федерации. Никакого ума и превосходства тут нет. Полное подобие олигархии 90-х и обналичивание денег. Итак, деньги – это результат труда и фабрично-заводской деятельности, а не спекуляции, контрабанды и обналичивания. Спекуляция готовыми продуктами не имеет ничего общего с делами и бизнесом, значит. Цель денег – не праздность, а умножение средств для полезного служения. И нет ничего отвратительной праздной жизни и образа жизни такого. Производить не значит дешево покупать и дорого продавать, тем более товары иностранного производства.
Угу. Так, давайте мы прервемся, прямо сейчас поставим многоточие, вернемся в эту студию через пару минут, для того, чтобы поговорить о том, что нужно для того, чтобы создать бизнес в России, и как государство, в принципе, может поддержать эту историю. Потому что вопрос, он остается до сих пор открытым. Если у государства есть деньги, есть триллионы рублей, накопленные за годы вот этой нефтяной вакханалии, их же нужно как-то тратить. Пришло время?
Время-то пришло. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы должны получать те доходы, которые мы должны получать, в первую очередь, от акциза. Но чтобы их получать, надо прекратить обналичивание денег.
Вернемся в эту студию через 2 минуты.
Фарватер. Комсомольская правда. Живи настоящий. Живи настоящий. У нас настоящая музыка. Вызывает живые эмоции. Настоящие новости. Новости. Для настоящих людей. О реальной жизни. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Фарватер.
Вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, вместе со мной доктор технических наук Сергей Кобин. Мы продолжаем говорить о том, надо раздавать деньги населению или нет. И если не только населению, то кому? В предыдущей части программы остановились на том, что вот для того, чтобы создать бизнес в России, для того, чтобы создать реальное производство, нужен некий стартовый капитал. На развитие, на выход на какие-то новые уровни тоже нужны деньги. И чаще всего, если мы не хотим связывать себя по рукам, ногам, отношениями с инвесторами, это будет банковский кредит. Откуда берутся деньги в современных банках? Это что? Это государство?
Ну, давайте рассмотрим. В данном случае, ну, откуда берутся деньги в банках, совершенно понятно. Эти деньги берутся из бюджета, эти деньги берутся из продажи сырья, эти деньги берутся от остатков по счетам людей, эти деньги берутся из части выплаченных налогов, хотя у нас извращенная схема, потому что основная часть – это бюджетополучатели, они же платят налоги. Это деньги от различных людей, в конце концов, от нас с вами, это все понятно. Но давайте рассмотрим вопрос на современном примере Швейцарии. Кому же давать деньги?
Давайте.
Там, в Швейцарии, они с помощью Госбанка Швейцарии выплатили каждому гражданину, нужно, схема простейшая, нужно подать заявку, среднюю зарплату до ноября этого года включить.
Это люди сидят на самоизоляции, ничего не делают.
Но... Они сидели до вчерашнего дня на самоизоляции, сегодня уже Швейцария потихоньку начинает открываться, и ряд предприятий в том числе, с учетом ограничений, которые есть.
Угу.
Значит, как мы помним с вами, средняя зарплата в Швейцарии около 45 тысяч франков на человека.
В рублях это сколько?
Это все равно, что в долларах. Считайте, что в долларах.
Ага.
Вот. Смысл простой, что средняя зарплата очень высокая, и любой человек, который получал, условно говоря, 10 тысяч франков, например, в месяц, да, он получает за 5 месяцев или за 6 месяцев зарплату, но, вот тут появляется но. Все граждане Швейцарии при этом платят НДФЛ по прогрессивной шкале. Тот, кто получил больше 250 тысяч долларов, он должен заплатить этот НДФЛ в размере 28%, 30%, 32%. Тот, кто меньше, там ставки на нашего уровня, они где-то на уровне 12%, тот, кто до этого. Да? Но при этом оплачивает сам человек фонды, страховки и прочие платежи, включая налог на вмененный доход. Если у него очень большой дом, если ему записали с учетом этого дома, что он зарабатывает большие деньги, сколько бы ему ни дало государство по его средней зарплате, он обязан уплатить налог на вмененный доход, поскольку он обладает большой, дорогой недвижимостью, которую он должен обслуживать. Иначе говоря, они в Швейцарии дают обществу, платят ему, и получают от общества. Все логично. Угу. С чего мы с вами начали разговор?
Да, это в Швейцарии. Мы с вами, ну, как бы уже сказано, уже прозвучало неоднократно, далеко не все в нашей стране платят налоги, далеко не все в нашей стране оплачивают все эти фонды, страховки и другие обязательные платежи. И в связи с этим у государства возникает вопрос, а, собственно, кому давать деньги?
Да? Боюсь сделать страшное предположение, что только бюджетополучатели, как правило, платят все налоги, угу. А основная масса коммерческих организаций, могу это привести на примере оптической промышленности Санкт-Петербурга, да и России, 95% никто не платит честных зарплат и налогов. 95%. И только 5% платят все в необходимом объеме. Таких компаний очень мало. Это не бюджетополучатели. Поэтому мы живем в двух реальностях, в одной реальности. Мы продаем нефть и газ, пополняем бюджет, из бюджета платим. Мы армию создали чиновников, 2 миллиона человек, больше, чем в армии вооруженных сил. Мы платим им, депутатам, конторам, всевозможным служащим, всевозможным ГУПам, всего и прочее и так далее. Мы платим им зарплаты честные. Из этого получаем налоги, поэтому они сидят и смотрят, не понимая, откуда берутся эти деньги. От нефти и газа. Вот в чем вопрос. Поэтому в коммерческом секторе, в коммерческом бизнесе, в банках и так далее, зарплаты, как правило, выплачивались в черную, но в лучшем случае в серую. И вот на примере оптической отрасли это 95%, которые платятся как минимум в серую. То есть там 12-13 тысяч платится в светлую, а все остальное платится в черную. Вот какая правда-то, вот откуда, вот почему денег-то нет. Мы ждем что-то от государства. А что мы дали государству? А деньги там появятся, Дмитрий, тогда, когда появится внутренняя фабрично-заводская деятельность. А где она? Ее нет. А какие условия для этого созданы? Их нет.
Ну, хорошо. Смотрите, берем старый американский пример выхода из кризиса. Да, в общем-то, по большому счету, во многих странах эта технология применялась. Когда нужно активизировать экономику, когда нужно встряхнуть экономику, да, заставить ее шевелиться, государство вваливает деньги в какую-то отрасль, например, в строительную. Но да, вот... Что будет, если мы захотим, например, дать денег строителям?
Надо, во-первых, четко понимать, а это строительная отрасль, это что такое?
Это строительство жилья в нашей стране.
Значит, это жилищное строительство.
Например?
Да, жилищное строительство – это компонент промышленного строительства. Значит, чтобы построить дом, кран нужен?
Нужен.
Значит, лифты, оборудование, материалы и так далее нужны?
Естественно.
Скажите, пожалуйста, сколько процентов, на ваш взгляд, оборудование, материалы во всей этой стране.
Слушайте, понятия
75% занимает иностранное оборудование и материалы, 50% иностранные поставки, 75% оборудование, 50% материалы.
Так.
То есть, когда мы выделяем деньги нашим строителям, когда мы выделяем нашим жилищным строителям, подчеркиваю, не промышленным строителям, а жилищным строителям, то что, кому выделяем деньги? Нашим китайским, американским, немецким, французским, каким угодно товарищам для того, чтобы поддержать экономику этих государств, поскольку в России мы ничего не производим для строительной отрасли, включая санитарию, окна и многое-многое-многое другое.
То есть здесь тоже нужен протекционизм, как в сельском хозяйстве,
везде
например.
Нужен. Он везде нужен. Протекционизм нужен везде, как в сельском хозяйстве. Но важно еще понимать с жилищным строительством один момент. А какая основная составляющая в затратах на строительство жилья? Какая, как вы думаете? Стоимость земли. Но в стоимости земли какая основная составляющая? Это откат, взятка чиновнику федеральному или местному для того, чтобы выделили эту землю. А еще лучше вместе с инфраструктурой. Это главный вопрос.
То есть мало того, что нам нужен протекционизм, для того, чтобы производить все необходимое для строительства на территории нашей страны, нам нужно еще ограничить обналичивание денег,
да,
для того, чтобы бороться с откатами.
К нравственности. Опять возвращаемся к нравственности. Иначе и почему? Наличные — это концы в воду и ничего не видно. Вот почему нужны декларации расходов чиновников. Вот почему нужен налог на вмененный доход и прогрессивная шкала налогообложения. Это ясно как божий день.
Понятно, да. Так, все-таки давайте вернемся к правилам, по которым мы чисто теоретически могли бы раздавать финансовую помощь от государства. Правило номер один.
Правило номер один. Помощь от государства должен получать тот, кто помогал и помогает государству и уплату налогов, пошлин, фондов и прочих отчислений. Например, Дмитрий Делинский, который это делает. Второе. Нужно предпочитать ввоз производительных сил ввозу готовых товаров, фабрикатов или полуфабрикатов. Не автомобили нужно ввозить, не маски нужно ввозить, а нужно ввозить как минимум оборудование для производства этих автомобилей и масок, а еще лучше и научиться делать самим это оборудование. Третье. Составляющая материальных затрат в виде оплаты топлива, бензин, керосин и прочее должна быть минимизирована, что снизит стоимость доставки товаров, производства фабрикатов и полуфабрикатов. Я еще раз призываю всех в правительстве думайте.
О чем? О чем им думать? Ну вот кроме того, о чем они думают сейчас?
О том, что вначале развивается внутренняя фабрично-заводская деятельность и внутренняя торговля, а только потом это способствует развитию внешней торговли. Нельзя строить философию развития государства путем продажи сырья. Это глупость, это тупость. Далее. Пошлины, налагаемые на иностранные товары, нивелируются курсом рубля, который, в свою очередь, курс рубля зависит от соотношения ввоза и вывоза и их добавленной стоимости. Так ведь, Дмитрий?
Да.
Ну, а теперь думайте, господа, думайте. Думать – очень трудная работа, но очень нужная.
В некоторых случаях очень высокооплачиваемая.
Был бы прок.
Сергей Ковин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский. Мы всерьез озабочены тем, что происходит в российской экономике. Сергей Викторович, спасибо, хорошего дня.
Спасибо, всем вам доброго, до свидания.
Фарватер.